Всем привет, друзья! С вами новый выпуск проекта «Раскадровка». Сегодня мы поговорим о двух фильмах, которые тоже претендовали на «Оскар». Все прошлые наши встречи мы говорили о тех фильмах, которые так или иначе попали в список и могли претендовать на главные награды. Эти тоже, они не получили, мы уже об этом знаем, но тем не менее, они прям очень хорошие, очень добрые. Очень приятно, и мы не смогли обойти их своим вниманием. Сегодня мы поговорим о двух фильмах. Это фильм
«Солнце мое», режиссер Шарлотта Уэллс, она дебютантка. Этот фильм был представлен в «Оскаре» номинацией на главную мужскую роль. Актер молодой Пол Мескал, он был номинантом в премии «Оскар» как лучшая мужская роль. И второй фильм – это... не фильм даже, а что-то на стыке между документальным кино, мокюментари, анимацией, такой экспериментальный жанр. Но он соревновался в анимационных фильмах как раз. Называется он «Марсель. Ракушка в ботинках». И выиграл тоже достойный Пиноккио Гильермо дель Торо. Вот, но про «Марселя» обязательно вам надо рассказать, если вы еще не посмотрели. Надеемся, что после нашего рассказа об этих двух работах вы... если еще не видели, полюбопытствуйте и посмотрите. В принципе, эти обе работы можно найти, если постараться.
Да, все и знают, оба фильма, они попадают в категорию... вот режиссер Марсель «Ракушка в ботинках», он сказал, что у него оба родителя психотерапевты. Вот, и одна из часто встречающихся реакций, кстати, на его фильм и на... фильм «Солнце мое» – это в том, что эти фильмы оказывают такое терапевтическое воздействие. То есть они, пожалуй, ну, способны, не знаю, как сейчас модно говорить, там, причинить радость, какое-то принести чувство, не знаю, счастья, иногда, может быть, с грустиночкой, но, тем не менее, все равно они, ну, правда, какие-то очень добрые, светлые. Ну, причем не без какой-то там сопливости, ну, просто очень хорошие, добрые фильмы. По-разному, но, тем не менее… они действительно... что-то хорошее, доброе будет в душе, пока их смотришь.
Начнем с «Солнце мое». Так наши локализаторы перевели английское название.
«After Sun».
Да. Это такое многоуровневое понятие. И,
ну, вообще-то лосьон, да, после загара.
Ну, нет, еще это вот когда на солнце смотришь, а потом... переводишь глаза, и все расплывается вот так.
Вот так.
Это тоже авторсон.
Интересно.
Да, вот эффект вот этот вот, когда долго смотришь на солнце, а потом резко пытаешься рассмотреть реальность, и у тебя не получается, потому что все в пятнах. Вот. Тут, да, может быть, лосьон у тебя загар. Ну, в общем, «Солнце мое» как будто бы вносит немножко какой-то такой милашности в название. Не очень-то, мне кажется, удачный пример локализации. Но...
может быть, да. Ну, как-то, с другой стороны, не очень понятно, как это можно было без потерь перевести на русский язык. Но, да, этот фильм – это воспоминание о... ну, уже взрослой женщины, о том, как она со своим отцом, когда ей было 11 лет, ездила отдыхать на курорт в Турцию. Да, в общем, ей вот несколько таких зарисовок, похоже, автобиографических для самого режиссера, для Шарлотты Уэллс. Это ее первый такой большой фильм, хотя в каких-то она участвовала в проектах, короткометражках, и, собственно говоря, уже к моменту выхода такого большого фильма где-то там засветилась. И знаешь, у меня вот оба фильма, о которых мы сегодня говорим, самые лучшие рецензии, мне кажется, могут быть выражены в виде, в поэтической форме. Да, вот уже по поводу «Марселя» я в нашей группе ВКонтакте выкладывал стихотворение небольшое, которое, мне кажется, очень хорошо его суммирует. А вот перед тем, как мы будем говорить о... ну вот мы уже начали говорить о фильме «Солнце мое» Шарлотты Уэллс, мне вспомнилось стихотворение Арсения Тарковского, которое тоже отсылает к детским воспоминаниям о своем родителе. Это вот «Белый камень», известное очень стихотворение. «Камень лежит у жасмина, под этим камнем клад. Отец стоит на дорожке, белый-белый день. В цвету серебристый тополь, центифолия, а за ней вьющиеся розы, молочная трава. Никогда я не был счастливее, чем тогда. Никогда я не был счастливее, чем тогда. Вернуться туда невозможно и рассказать нельзя, как был переполнен блаженством этот райский сад. Это вот воспоминания о детстве, где фигура родителя что-то такое еще такое большое, светлое, да, теплое, ну, в хороших, в нормальных условиях. Это что-то связанное с заботой, да, это что-то связанное с, да, с любовью, с каким-то, не знаю, с каким-то безусловным принятием. Ну, хотя понятно, да, что бывает по-разному, но в целом, как такое положительное базовое впечатление, воспоминание у многих людей. Здесь, конечно, ситуация чуть-чуть другая, потому что все вот стихотворение Арсения Тарковского – это, ну, скорее всего, более детские воспоминания. Здесь это все-таки 11-летняя девочка, и это добавляет, добавляет каких-то оттенков этому путешествию с отцом. Да, из этого фильма мы понимаем, что отец с матерью этой девочки находится в разводе, и это как бы его время. Да, этот фильм, опять же, тоже интересен тем, что там очень много вещей не разъясняется, да и не нужно, потому что весь фильм снят именно как воспоминания, и многие кадры в этом фильме, они сняты как будто бы на ручную камеру, вот из 90-х годов, с таким не очень хорошим качеством, с не очень хорошей зернистостью, и в то же время еще сняты непрофессионалами, и там много какой-то смазанности, но это добавляет именно этого взгляда 11-летней девочки, плюс создает, ну, действительно впечатление воспоминания, когда у нас в голове ну, как-то какие-то обрывки, эмоции,
ну, какие-то, да, всполохи,
какие-то всполохи, да, вот это вот after sun, да, как ты сказал, когда отводишь действительно глаза от солнца, и какие-то пятна, там что-то, размытости остаются в голове. Вот это и есть фильм, он очень в этом смысле такой теплый, очень душевный, эмоциональный. Одна из его интересных особенностей, об этом почти все в один голос говорят, в нем почти нет конфликта. Да, то есть там таких каких-то драматических, серьезных поворотов нет. И, ну, а те, которые можно принять за такие какие-то драматические моменты поворотные, они, ну, я бы сказал так, окутаны одеяльцем, я бы так это вот выразил.
Ну, они не проговариваются как-то. Может быть, на них намекается. В общем-то, это молодой отец даже в фильме, да, ему 31 год, актеру еще меньше. Ну, то есть, ну, вот он играет чуть старше себя персонажа. То есть, получается, по фильму Каллуму 31 год. Его дочке Софии 11. То есть она появилась у него, когда ему было 20 лет, он был очень молодой, вот, и это он молодой папа, да, то есть, ну, 31 и 11 – небольшая разница, то есть где-то есть такое ощущение, что они, даже некие персонажи там второго плана принимают их за брата с сестренкой. И очень так смеются, ну, это подростки, так посмеиваются, на, ну, потому что молодой такой папа, да, такая уже дочка взрослая. И они действительно, ну, не классический папа с дочкой, потому что, ну, вот он как-то к ней такой свой неуклюжий подход ищет, и иногда они какие-то друзья, может быть, товарищи какие-то, вот.
Это еще и важно, что происходит смена ролей, потому что если бы ей, скажем, было лет 6, да, это была бы одна картина. А здесь 11 лет – это тот период, когда, да, когда тебе еще нужно заботиться, и мы, с одной стороны, видим его как, ну да, как в роли отца, как того, кто, не знаю, все обеспечивает, как того, кто, ну, там, не знаю, платит по счетам, да, как того, кто проявляет заботу прежде всего. И в то же время, это вот такой, как один очень хорошо человек сказал, 11 лет – это когда дети начинают стесняться ходить с тобой за руку. Да, когда они начинают четко обозначать, отделяться от тебя. Да, и это приносит, ну, и какие-то новые ощущения, и некую грусть, что ли, понимание того, что твои дети растут. Вот это вот все вместе. И вот это вот вся... Весь этот такой клубок чувств, воспоминаний, он в этом фильме очень деликатно показан, прежде всего через детали. Да, в этом фильме очень много деталей. И вот этот же опять вот лосьон после загара. Там тоже интересно, что в фильме он вначале мы видим, как отец, да, в основном там намазывает дочь, да, потом мы видим, как она где-то наблюдает за тем, как эта влюбленная парочка друг в друга этот вот бальзам втирают, а потом мы видим, как на предложение отца, давай я тебе, так сказать, намажу спину, она отказывается, потому что вот уже, ну, говорит, я сама, то есть ей хочется... Ну, как-то обозначить свою некую отдельность, самостоятельность. Вот и такие всякие вот детали.
У нее очень интересный возраст между детством и отрочеством, как раз переход такой, да, это не еще не подросток, но уже не ребенок. Это один из самых мучительных, одновременно мучительных и интересных возрастов, когда ты многое понимаешь, а при тебе так разговаривают, так себя ведут. Это в фильме тоже показано. Более старшие ребята, ну, так, типа, снисходительно к ней относятся. Ну, в ее присутствии можно как будто бы говорить, она ничего не поймет, да, как бы, да, она ей, понимает.
Да, при этом ей самой уже с мелкими не хочется. Ей хочется уже быть с теми, кто постарше, да, ну или хотя бы вот ее возраста. То есть это вот так вот тоже очень интересно схвачено. Она наблюдает за этими всеми подростками, за их какими-то тоже достаточно неуклюжими любовными играми. Ей хочется тоже как-то и прикоснуться к этому миру, и в то же время она понимает, что она может быть еще, ну, несколько маловато для этого. И там вот в фильме очень много, еще раз повторюсь, таких очень трогательных деталей. Меня очень зацепило. Есть один момент в фильме, когда она приходит в комнату, ее отца там нет, ну, в комнату в гостинице, где они жили, и она начинает так заботливо, ну, я бы сказал так, практически, не то что не по-мудильски, но как взрослая женщина, складывать его вещи. И это тоже такая очень интересная деталь, жест. То есть в данном случае она, ну, выступает как такая, ну, папа, вот что ты раскидал вещи, как такой взрослый ответственный человек, как берет на себя эту роль. И в фильме очень много вот этих маленьких таких деликатных зарисовочек, которые не претендуют на, не знаю, на какое-то большое обобщение. Да, это именно как раз попытка схватить эти воспоминания, уцепиться за них, еще раз пережить их, да, и для нас это возможность тоже вспомнить, ты как бы, как, ну, как взрослый человек, глядя этот фильм, ты, ну, я, по крайней мере, себя поймал на том, что, во-первых, вспоминаешь себя и там подростком, ребенком, хотя это, в общем, воспоминания девочки, но все равно есть и какие-то общие черты вне зависимости от пола. И в то же время ты уже можешь в этом фильме себя ассоциировать и с отцом, да, с родителем. Вот, и вот эти вот все же вещи, да, и плюс самому отцу 30 лет, тоже возраст там такой, скажем, ну, достаточно непростой, когда ты тоже, ну, не то чтобы это кризис середины жизни, но ты понимаешь, что уже многих вещей, о которых ты мечтал, с тобой, наверное, не произойдет. Да, ну, в 30 лет, ну, наверное, ты уже понимаешь, что в космос ты не полетишь. Особенно если к этим 30 годам у тебя есть опыт разочарования, каких-то неуспех, там, в том числе, в данном случае, неуспех в браке, и, похоже, с профессиональной точки зрения, там, у отца тоже не все ладно. Это тоже добавляет, там есть тоже вот эти, опять же, говоря о деталях, дочка спрашивает его, а ты в 11 лет как представлял себе свою жизнь, когда тебе будет 30, когда ты будешь взрослым? И он как-то не решается ответить, не хочет ответить, потому что, ну, видимо, он не так себе представлял, да, вот это вот, может быть, он видел свою жизнь более успешной, да, но вот это, вот клубок всех этих чувств, переживаний, очень хорошо схвачен, и ты, ну, как будто бы действительно, вот, прикасаешься к жизни других людей, и это дает тебе возможность подумать о своей собственной.
Ну да, там показывают, ну, актрису в роли уже взрослой героини, судя по всему, в этом же возрасте. Ну, у нее день рождения, в тот день, когда она отсматривает вот эти пленки старые, наверное, ей примерно столько же исполняется, сколько было ее отцу. И, видимо, за скобками остается, он так и не перешел за границу этого возраста, что-то случилось с ним, да? Ну, мы догадываемся об этом, мы не знаем, потому что он... как будто бы вот есть ощущение, что он так и остался молодым человеком, ну, сравнительно молодым, не перешел в зрелость. Мы не знаем, ну, вот есть короткий отпуск, после которого они расстаются.
Может быть, просто очень редко виделись после этого.
Они расстаются, она, ну, последние кадры связаны как раз-таки с тем, что он провожает ее и садит на рейс в аэропорт. Вот, мы не знаем дальше, насколько они виделись, что с ним случилось, вот, и мы не знаем, что, ну, что именно он проходил в тот момент, когда у них был этот отпуск, только по пунктирным каким-то линиям. У него, например, у него сломан рука, он какое-то количество времени в фильме в гипсе. Что он говорит, что он упал. Вот, он занимается дыхательными упражнениями, какими-то медитациями. Пытается себя успокоить.
И читает книги по... Там у него есть в одном из кадров там есть стопочка книг, которых он читает. И там книги про осознанность.
Да, ну, в общем, что-то...
Про медитацию, про осознанность,
человек пытается в кучу собрать свою жизнь, потому что он проходит через какой-то кризис 100%.
И какую-то там духовность обрести.
Пытается вот себя как-то собрать, при этом еще ему надо в этом коротком промежутке этого времени быть папой, да, вот на этих летних каникулах еще за кем-то следить, в чьей-то жизни участвовать. Ну, что-то... Ну, это очень хрупкий человек, и актер очень круто передает эту какую-то хрупкость. И, ну, как-то вот... Все, что, каким мы его видим, мы просто практически физически ощущаем, что он очень хрупкий. Вот.
Да, здесь нужно сказать, что вот и Пол Мескаль, и Фрэнки Корио, вот эта девочка, не знаю, сколько на самом деле лет, но которая играет с Софи в этом фильме, они оба играют, ну, очень деликатно, не переигрывают, не уходят в какую-то слащавость, нету какой-то натянутости. Правда, вот возникает ощущение... Ну, такой в хорошем смысле подсмотренности. То есть там нету театральности какой-то, не знаю, вычурности. Вот есть вот та домашняя какая-то очень интимная тональность и в выборе слов, и в выражении эмоций. Да, то есть это вот все выглядит очень, очень естественно, очень натурально.
И интересно, да, что вот там показана же вот эта взрослая героиня, которая, перематывая, проматывая, еще раз внутри прокручивая эту пленку воображаемую, пытается до него дотянуться, да, и есть образ такой, там, образ, такая некая реальность, в которой они встречаются, как она взрослая, и он вот в этом же возрасте, да, это
танцпол. Такая,
да, танцпол, дискотека. Вот, просто я подумала, вспомнила, что однажды я была на фотовыставке, ну, вернее, на выставке, посвященной как раз-таки отношениям детей и родителей. Вообще сейчас, в принципе, в искусстве все вот это, и в литературе автофикшн достаточно модная тема, и люди не стесняются проживать какие-то для себя, ну, драматичные, травматичные темы через искусство, таким образом подключая всех к этому разговору. И вот две работы на этой выставке очень похожи на этот фильм. Одна из них – это девушка, потерявшая... У нее отец умер, когда он был молодой, и она была очень маленькой. Она не помнит его совершенно. И у нее нет возможности с ним поговорить, кроме как вот эти фотографии. И этот проект посвящен тому, что она... совмещает себя, фотографируясь в этих же местах, где сфоткан папа молодой. Казалось бы, это нелогичная вообще вещь. Зачем? Ну, то есть, это никак не приблизит тебя к папе, ну, никак невозможно с ним через до него, ну, как-то это же не разговор, вот, но вот это для нее попытка до него дотянуться, как бы, да, вот на эти фотографии смотришь, и реально вот в том, как они совмещены, что это те же места, что-то такое прогляд, какой-то разговор случается, ну, по крайней мере, для зрителя. А еще один тоже пример, тоже что-то там с отцом, с фигурой отца случилось, и вот это фотографии папы в разном возрасте, но это в прямоугольном контейнере, засыпанном пшеном. И ты никогда не видишь, ты роешься, открываешь какую-то часть и видишь вот отца, вот молодого, там, допустим, или... Ты никогда не можешь из-за пшена всю картину целиком увидеть. Ну, то есть ты какие-то части разрываешь, а часть скрыта этой массой, вот этой вот крупы. Вот, и это тоже, да, тоже интересный образ, когда фотограф, автор работы, она пытается нам сказать, что никогда я про своего папу не узнаю ничего, каким он был на самом деле. Всегда я вижу какой-то фрагмент картины, да, всегда есть вот эти фотографии, есть какие-то свидетельства, каким он был человеком, да, но вот нащупать его, понять его у меня не получится, да. И вот это вот здесь же тоже чувствуется в этом фильме, ну, И режиссер, во-первых, не скрывает, что это автобиографический фильм, и в одном из кадров мы видим полароидный снимок, это реальный снимок режиссера и ее отца, да, там он такой нечеткий, но это не актер, не герой фильма, а это реально. И она потеряла отца, она рассказывает в интервью, что ей было 18, когда отца не стало, то есть это тоже ее некая попытка вместе как-то с нами, подключив людей, зрителей, как-то о нем поразмышлять, о своем отце. Я не знаю, как это работает, но вот тут люди это делают зачем-то, значит, им это нужно, то есть какие-то свои интимные переживания, какую-то такую свою память, какую-то попытку найти близкого человека, нащупать его в пространстве, они выносят вот в общее пространство, чтобы как-то вместе нас подключить к этому.
Ну да, ну потому что ведь фигура отца, это тут не нужно быть каким-то, не знаю, профессиональным психологом, чтобы понять важность для каждого человека. Наверное, для девушки, женщины в этом еще какое-то есть дополнительное измерение, дополнительная глубина. Да, и, ну, безусловно, да, во всем фильме есть вот это ощущение грусти какой-то. То есть, да, наверное, такой фильм мог снять только человек, который отца потом потерял. Или в жизни которого отца потом не было. Может быть, даже это воспоминание, не то чтобы идеализирует, но да, какие-то убирает острые углы. Острые углы, даже в воспоминаниях. Ну и вообще, да, отец, он же практически с ней... Ну, очень мало жил, да, то есть он достаточно рано, видимо, они развелись с матерью, он уехал куда-то, какие-то у него были свои проекты, и вот здесь эта встреча на короткое время. И в то же время, вот опять возвращаясь к этому возрасту его, да, 30-летнему, что еще интересно, здесь не только у нее происходит вот эта перемена от детского возраста к подростковому, у него тоже, он ведь впервые, ну, может быть, вот в этой встрече, он тоже как-то себя, ну, осознает, ну, отцом. Да, потому что это ведь тоже такое достаточно странное ощущение. Ты вроде бы недавно сам был еще, ему 30 лет, да? Недавно сам был еще каким-то, не знаю, подростком тусующимся. И вот ты отец, ты должен что? Ну, какие-то, не знаю, чему-то научить.
Да, тем более что-то... взрослеющего ребенка. Одно дело, да, малышка, да, с которой можно просто развлекаться, а другое дело почти подросток, девочка, которая задает вопросы, в том числе о тебе, каким-то образом так тихонечко пытается нащупать, что же случилось у вас с мамой, да, что же такое произошло. Она его прямо не спрашивает, но она так подкалывает через шутки, через какие-то свои эти... Она, ну, в том-то и очарование, что прямо это, ну, у нее такой возраст, что у нее не станет серьезно разговаривать с папой, да. Вот, но это такие
Посадись, поговорим, да,
да, такие
нету.
Подходики детские, очень такие наивные, да, вдруг проколется, да, вдруг вот сейчас я у него так спрошу под шумок что-нибудь, и вдруг он там сможет мне рассказать, да.
И что приятно, что в целом он со своей задачей, как кажется, достаточно неплохо справляется, учитывая тоже по проговоркам каким-то в этом фильме, что у самого у него в детстве это был, ну, достаточно противоречивый опыт отношений с родителями. Мы вдруг узнаем, что когда ему было 11 лет, про его день рождения забыли. А когда он напомнил о нем, ну, почти наказали. Ну, нет, почти, наказали за то, что он напомнил. За то, что он посмел как-то вдруг это вытащить и принести какое-то, не знаю, беспокойство или что, вызвать чувство вины у своих родителей. И это очень интересно, что в фильме вот это тоже есть, ну, такая нормальная родительская вещь, то есть не передать это дальше. Не стать таким же для своей дочери. Хотя, безусловно, он там совершает, как и все мы, совершает ошибки, но за которые, например, как минимум готов просить прощения. Вот эти какие-то, вот эта попытка, ну, избавиться от вот этого болезненного груза, который был раньше, и не передать его своему собственному ребенку, тоже за этим наблюдать очень, ну, мне, по крайней мере, было... Ну, как-то, не знаю, как другое слово подобрать, тепло, да, это очень приятно на это было смотреть. Еще одна вещь, которая в этом фильме тоже, конечно же, заметна, ну, может быть, уже учитывая какой-то собственный родительский опыт, что взаимоотношения с детьми, только на первый взгляд кажется, что они, ну, как бы неравноценны, да, что, то есть, ты больше даешь, ребенок больше только там, принимает твою заботу, принимает твою любовь и так далее. На самом деле это достаточно с точки зрения обмена равноправные отношения. Он в твою жизнь приносит тоже какие-то и вызов, и исцеление. И вот мы видим через их разговоры, через их диалоги, что на самом деле там, скажем, есть один эпизод тоже очень трогательный, где она подговаривает всю туристическую группу, находящуюся там на выезде где-то, чтобы они вместе поздравили ее отца с днем рождения, пытаясь, ну, компенсировать, видимо, и то, что вот только то, что она услышала сейчас о том, что в детстве не всегда у него это было. И это тоже, это очень, ну, как-то эмоционально сильные моменты. Ты понимаешь, что она своим просто присутствием, ну, что-то изменяет в лучшую сторону в его жизни, что-то исцеляет в нем, что-то доброе такое, хорошее приносит. И это действительно, вот этот фильм, он весь состоит из этого, из этой динамики, очень неторопливой, очень неспешной. Но, тем не менее, мы видим, как они пытаются быть друг с другом, найти друг друга, как-то использовать это время, чтобы как бы компенсировать невозможность находиться рядом постоянно. И, конечно, вот этот оттенок светлой грусти, который есть уже у взрослого человека, вспоминающего об этом.
Но таких еще родителей стоит перед ними такая трудная задача. Если ты с ребенком живешь, как в случае мамы девушки, то нету потом у ребенка вопросов, там, любишь ты меня или нет. Да? Если родители каждый день с тобой, но тебе заботятся каждый день, то нет таких вопросов. Ну, как правило, если в семье все хорошо. А здесь вот родители каким-то образом, ты чувствуешь вину, что ты где-то родитель такой наезжающий, фрагментарный, и тебе как-то надо показать, а как, не через подарки, ну, время вы проводите, да, и тебе вот какой-то максимально короткий срок надо что-то такое вложить, и иногда на него находит вот это вот, давай веселиться, там, да, ковер какой-то, они что-то такое хотят, он ей хочет купить или себе в память об этом, этот ковер очень дорогой, но потом ковер, который это грустно, оказался очень дорогой, они над ним стоят. Потом мы ковер еще раз увидим в фильме, ну, я не буду говорить, в какой сцене. Вот, тоже, да, я, например, своего папу узнаю, который был тоже приходящим папой. Однажды он пришел и увидел, что я тренируюсь на полу кувырки для физкультуры. Пол твердый, да, я, ну, как папе приходящему вдруг показалось, что мне там будет очень больно, ну и больно кувыркаться, и он побежал, значит, и купил спортивный мат, который вот в спортзалах, мне домой, он ни для чего не нужен, кроме как тренировать кувырки, которые, ну, бывают там сколько-то занятий, может, этим кувыркам посвящено, он тяжелый, он с ним его не свернешь, это не матрас. Удобный, да. То есть зачем-то он припер этот... ну, это вот приходящие вот эти папы, которые как-то хотят компенсировать в очень маленький период, как-то показать, что мне не все равно, да, это как-то неуклюжий способ показать свою любовь. Вот это тоже есть в этом фильме, вот это попытки вот этого папы каким-то образом...
Компенсировать, да.
Извиниться,
догнать.
Компенсировать, да, попросить прощения, что-то такое.
Ну да, и, конечно же, одно из чувств, которое остается после просмотра этого фильма, и напоминание, важное, наверное, напоминание о том, что звучит как банальность, но, опять же, это не значит, что это неправда, да, что самое важное, что мы можем вообще другому человеку дать, это свое присутствие, да, это нахождение рядом, нахождение вместе. И это, пожалуй, ничем другим восполнить нельзя. И мы, опять же, по каким-то косвенным признакам, да иногда по прямым, понимаем, что и отель-то, который они выбрали, он, ну, дурацкий, там какой-то ремонт идет постоянный. То есть, в общем, это не самое роскошное место, где можно было провести вместе время. И все занятия, которыми наполнены дни, там, они тоже, ну, такие достаточно... Некоторые достаточно, ну, довольно бессмысленные, может быть, даже дурацкие. Но вот этот сам факт, что они могли это время провести вместе, он оставил такое глубокое, теплое и какое-то исцеляющее вот чувство в душе этой девочки, уже женщины, которая об этом вспоминает. И ты понимаешь, правда, иногда заботишься о том, чтобы все было так красиво, ладненько, что думаешь, что надо, чтобы все было так, ну, отлично, на пятерочку выполнено, сделано. Вот. А на самом деле самое важное – это вот эти какие-то, не знаю, теплые настоящее чувство и присутствие, нахождение рядом, нахождение вместе. Это то, что ничем другим заполнить и, наверное, как-то компенсировать нельзя.
Переходим к истории Марселя. Марселя Ракушка в ботинках. История эта началась...
Начало уже хорошее.
Да, в 2010
название,
году.
Название, да.
Когда супружеская пара, Дин Флейшер Кэмп, это режиссер, и актриса, стендап-комик Дженни Слейт, она еще актриса озвучки во многих анимационных лентах, мы слышим ее голос такой смешной, и она здесь говорит за Марселя, собственно говоря. Они что-то там полудурачись для друзей в YouTube выставили короткометражку о ракушке. Ну, это стоп-моушен анимация.
Да.
Ну, сначала друг
я
за другом.
Я все посмотрел. Да. Просто хочу похвастаться.
Это стоп-моушен анимация, ну, когда берется какой-то предмет и просто путем как шевелить. Как, ну,
то есть взяли ракушку, ног. Воткнули какую-то пуговицу глаз.
Да, и да, ножки переставляли и снимали вот так вот. А потом...
Просто со смешными комментариями.
Да-да-да. И вот, в общем, потом выпустили детские книжки на эту же тему. И в конце концов, как-то они думали о том, чтобы снимать фильм, но у них не было фактуры, ну, длинной для фильма, и они решили, что они будут просто записывать всякие свои вот эти вот маленькие миниатюрки про него, истории, анекдоты, какие-то реплики в большую какую-то тетрадку. В конце концов, накопилось много.
Еще раз, это ракушка, да. Маленькая ракушка, которая путешествует по дому, чтобы вы просто понимали,
ну,
о чем
да,
идет
да,
речь.
Ну, да-да, мультик. Вот. В общем, идей накопилось много, и в конце концов они решили этот фильм снимать, и как только они начали работу над фильмом полнометражным, они стали разводиться. Вот. И вот это все в одну кучу у них повалилось. Там развод вместе,
да,
с работой.
Да, и фильм рассказывает о документалисте Дине, то есть, собственно говоря, непосредственном режиссере. Да?
Режиссер играет,
да,
сам себя.
Который переезжает, да, на квартиру после расставания со своей девушкой и обнаруживает там вот этого Марселя, говорящую ракушку, и его бабушку, которые там живут вместе. Бабушку, кстати, озвучивает Изабелла Расселени. То есть тут такой собрался ансамбль достаточно интересный. Но ты вот опять не торопись, у меня есть стишок, который тоже, на мой взгляд, лучше всего, лучше всех наших размышлений и комментариев выражает суть этого фильма или мультипликационной картины. Кобаяси Иса, знаменитый японский поэт, конца 18-го, начала 19 века. «Да когда ж ты успела к ногам моим подползти? Ответь, улитка». Вот, в общем, это вот хайку, мне кажется, отлично выражает суть всего, что мы наблюдаем. И действительно, кстати, сам режиссер, вот этот Дин, он в интервью говорит о том, что на него, на его восприятие вообще кинематографа очень сильно повлияли японские режиссеры, такие как Одзу, как Миядзаки. Он много ими вдохновлялся. И в самом вот этом фильме действительно есть что-то вот этого духа японской поэзии, в которой есть какая-то удивительная способность обращать внимание на маленькие вещи, на детали. Здесь соединение двух вещей, такого детского взгляда, да, когда ребенок, это ведь правда, я давно и не вспоминал. Сейчас ты можешь даже угадать, я в некоторых уже наших обсуждениях тоже, так сказать, к опыту своего детства обращался, там про... про игрушки, которые у меня были в детстве, да, там какие-то у меня были синие батарейки, вот, которые у меня были пингвинами, да, ну вот, вот так сказать, мне уже 45 лет, я там уже даже не знаю, это было давным-давно, и с тех пор что только у меня не было, ну вот эти вот батарейки, да, в памяти остались. И вот эта вот способность детская из каких-то совершенно маленьких вещей, из деталей, создавать какие-то миры. Есть много там всяких шуток по поводу того, что, да, там, покупаешь маленькому ребенку кучу всяких дорогих игрушек, а он потом играет сковородками и кастрюлями, которые нашел на кухне. Так и здесь. Вот это в этом фильме, давайте будем называть его фильмом, хорошо, потому что здесь соединение все равно разных жанров. Хотя он на «Оскар» претендовал как за лучшую анимационную картину. Ну, я думаю, что эти грани в современном действительно кинематографе уже стираются и скоро, наверное, будут очень сильно условными. Так вот, вот это, сочетается вот эта какая-то способность ребенка играть, находить, удивляться каким-то совершенно посторонним, необычным предметом. И вот это же искусство, практика, что ли, я бы сказал, даже духовная, которая вот есть там, не знаю, в японском дзен-буддизме, тоже способность радоваться, умиляться, замечать, как какое-то, ну, как намеренное упражнение маленьким вещам, которые наполняют жизнь. Отсюда вытекает японская поэзия, и впоследствии кинематограф, и живопись, и все это вместе вот так перемешивается.
Да, по сути, в этом мультике мы видим такое ощущение от вещи, которые валяются на дне ящика. Да, вот, ну, их всех, да, вытащили, да, и из вот этого сделали мультик.
Ты ездил куда-то там, да, на... не знаю, там, на море, и вот там где-то у тебя остались в брюках там или, не знаю, в сумке вот эти ракушки, эта ракушка где-то вывалилась, и вот ее нашел, хоба, она стала персонажем. Вот, причем эта ракушка, там тоже всякие такие эти милые, очень трогательные детали. У нее вместо дивана хот-дог. Она вот на булочке из-под хот-дога устроила себе диван. Или, скажем, вот на бутылках с шампанским есть такие проволочные, как не знать, вот эти каркасики, да, вот, из проволоки сделаны. Они в данном случае выступают в качестве таких ходулей у бабушки, с помощью которых она перемещается. Ну и вот весь мультфильм, он состоит из этого.
Мусора.
Из мусора, да, 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 да.
Будем говорить прямо. Да. Коробки от орешков грецких, там, сломанные карандаши, пыль, волосы даже.
Да, и умение, и способности в этом мусоре увидеть красоту. Вот это очаровывает. Это как-то еще одно напоминание о том, что для того, чтобы, не знаю, найти или увидеть что-то красивое, вовсе не обязательно путешествовать в какие-то экзотические страны, хотя, конечно же, приветствуется, но полно вокруг, вот здесь прям буквально под ногами вещей, которым можно изумляться, удивляться, и это сила человеческого воображения, которая у детей в полной мере присутствует, у взрослых, может быть, чуть затирается, наделить это все, соединить какими-то историями, да, приключениями всем. И вот здесь, да, вот мы, значительная часть очарования этого фильма в том, что мы вот это волшебство детского воображения непосредственно наблюдаем.
Но при этом как бы режиссер успевает поговорить на таком материале, пока там перемещаются какие-то маленькие вещи, перекатываются туда-сюда, он умудряется коснуться тем и развода, и поиска семьи, и феномена интернет-популярности фанатов ТикТок.
Да, да, потому вот, что да. На определенном этапе, когда, ну, внутри вот этого фильма вот документалист Дин выкладывает мультик про небольшой Марсель. Про Марселя, да. Ну, как бы в данном случае внутри фильма это не мультик, это, собственно, документальная такая хроника. Вдруг этот Марсель просыпается знаменитостью, потому что он трогательный, потому что он такой миленький. И там, миллионы каких-то фанатов со всего лица Земли начинают как-то его искать, хотят увидеть, подсмотреть, врываются в дом, где они живут. В общем, там начинается полный бардак. И вдруг оказывается, да, это уже одна из таких грустных вещей, что способность привлечь внимание к себе в этот мир, в этом мире социальных сетей, и когда все снимают, не обязательно гарантирует, что именно тебя увидят, тебя услышат. Что это, в общем, не синонимы. Да, вот об этом вообще феномене популярности и славы интернет, да, тут тоже походя размышляется. Потом, да, там, в общем-то, один из важных сюжетов, таких сюжетных линий в этом фильме, это то, что случайно предыдущие жильцы этого, жившие в этом доме, они как-то случайно увезли родственников и друзей Марселя, там других ракушек и там еще какие-то вот эти, там не только какие-то орешки, еще да. Что-то, да, тоже такие ожившие. Вот их куда-то увезли, и вот Марселю нужно их как-то найти. И для этого, собственно говоря, он и соглашается на путь
документалку о себе, да.
На документалку о себе.
Но, по сути, сюжет фильма о том, что вот есть ракушка, а есть взрослый человек, молодой парень, мужчина, который чего-то страдает от скуки в съемной квартире, потому что боится, наверное, размышлять, грустить о том, что они расстались с девушкой, с женой, и от нечего делать, они проводят вместе время, и он снимает про него документалку. Вот, и они там пытаются еще как-то подружиться, выстроить какие-то отношения. Вот, это еще и о том немножко, как снимать кино там. Вот, должен ли режиссер присутствовать в кадре. Ну, очень все такое мило, смешно.
Да, много самоиронии. Да. Да, много самоиронии вообще.
Но при этом вот эта вот мысль о том, что... Ну, достаточно такая трогательная мысль о том, что вот почему распалась эта коммуна ракушек, да, потому что тоже там жила пара и рассорилась. И мужчина схватил вещи, где были эти ракушечки, и увез их куда-то. Вот, и у режиссера, у этого есть собака неприкаянная, которую то ли с ним жить, то ли девушке отдать. На самом деле, когда люди расстаются, вот даже на очень маленьком плане, да, незначительным, казалось бы, страдают вещи, да, то есть собака, что-то не такое, что вещи. Вас связывало, да. Да, ну, то есть даже вот на таком микроуровне разрыв отношений, это очень болезненная вещь, это показано в фильме, да, что распадается семья ракушек, очень смешно, казалось бы, да, но вот ты там чувствуешь, то есть он не знает даже, куда увезли его маму с папой ракушек, вообще куда этот мужчина, вот он затолкал вещи и вышел за дверь, вообще не, он не представляет себе, где они могут быть и что с ними. Вот, и он вроде такая смешная ракушка, но когда вот этот режиссер его спрашивает, ну, как тебе вообще было, как ты все это пережил, он говорит, ну, был такой очень солнечный день, и, наверное, если бы я был другим, я бы ему радовался, да, то есть вот он говорит, что, ну, что-то такое, когда эта коммуна разрушилась, что-то такое в нем сломалось, да, что он теперь грустит, и вроде бы жизнь такая осталась классной, но что-то в ней не так уже.
Да, но помимо вот этого расставания, этого случайного, получается, разрыва между Марселем, его бабушкой, и вот остальной, как он называет, коммуной, да, там вот их этим общиной, и, собственно говоря, непосредственно своими родителями, там есть еще и, может быть, даже более грустный мотив – это смерть бабушки. И вот в этом фильме тема разрывов, вот этих расставаний, расставания, потому что там родители куда-то делись, расставания, потому что отношения супругов закончились, и расставания, потому что в жизнь приходит смерть, вот эта тема, она, ну, по сути дела, и является тем фоном, да, фоном и, наверное, главным событием этого фильма. И сам тот момент, что в такой несколько шутливой форме обо всем этом говорится, как-то позволяет, может, более безопасно, что ли, мягко с этими темами самому соприкоснуться. Но то чувство, которое остается на выходе, это желание как-то минимизировать, да, ущерб от тех разрывов, которые в нашей жизни происходят тем или иным способом, для желания ценить то, что есть сейчас. Интересно, что я вот тоже читал интервью с этим, с Дином Флейшер-Кэмпом, с режиссером этого фильма, и там интервьюер говорит о том, что многие люди, когда писали комментарии, свои какие-то мысли, рецензии на этот фильм, они говорили о том, что после того, как они его посмотрели, они там кинулись звонить своим бабушкам, каким-то другим своим близким людям. То есть этот фильм, он производит такое, ну, напоминание о важности отношений, которые в нашей жизни присутствуют. Да, есть что-то, что мы не можем никогда восстановить, тем более важно ценить то, что существует еще сейчас.
Mm-hmm. Ну и в том числе каким-то образом всматриваться, ну, в какой-то такой маленький мир там вокруг, в какие-то детали. Вот, это тоже же такое упражнение какого-то, ну, весь фильм — это вот такое упражнение в японщине вот этой вот, да, в том, когда ты...
Японщина просто... как-то звучит как-то уничижительно.
Ну, хорошо. Вот. Ну, это я с уважением. Вот, да. в том, что во всем этом... Во всем этом маленьком, ну, такая жизнь прямо кипучая есть. Ну, это вот такое... это действительно получается, оба этих фильма, которые мы обсуждаем, они большие драмы оставляют за скобками, да, там разводы, все там вплоть до очень серьезных тем, вообще за скобками, мы это в работах не видим, а сосредотачиваются на чем-то маленьком, невзрачном, каким-то таким незначительным, казалось бы, деталям, вот, и за счет этого это разговор получается глубже, чем мы бы смотрели драму о разводе или драму о отце и дочери, которые там не могут быть вместе, да, и редко видятся, да. Есть куча драм на эту тему, но вот такого, таких миниатюр, а это оба фильма, это миниатюры такие на эти же темы, очень мало. Вот за счет этого такая прям волшебство такое, то есть, казалось бы, каким-то... языком намеков, каких-то образов, пятен, маленьких вещей. Вот нас погружают в какую-то уютную среду, и в этой уютной среде мы размышляем на болезненные для нас темы. Но в двух этих картинах есть уже обезболивающее сразу. То есть мы в этом комфортно во всем себя ощущаем и можем что-то болезненное для себя вспомнить, о чем-то подумать, но вот в каких-то теплых ламповых, не знаю, условиях, в каком-то такой теплой ламповой атмосфере. Это как, говорят, свойственно типа миллениальскому кино, вот, что, да, все очень боятся реальные драмы какие-то показывать, вообще об этом говорить, не лучше не надо. Это такие всегда фильмы миллениальское кино, это такое обезболивающее, это такое сглаженное, такое
Не знаю, с другой стороны, и самые болезненные, и самые драматические это вещи, они тоже происходят... в обычном течении жизни для большинства людей. Да, это драмы отношений, это драмы утраты, это драмы неспособности отца жить с дочерью, да, или невозможности отца жить с дочерью, или там, не знаю, какие-то другие грустные, трагические события, которые происходят в нашей жизни. Я, когда размышлял и готовился нашему сегодняшнему обсуждению, вспомнил одну цитату из швейцарского богослова XVI века Жана Кальвина. Вот я ее так попытаюсь вольно перевести. «Ни одна травинка, ни одна краска в этом мире не были созданы для того, чтобы... Нет, давай по-другому лучше это сформулирую. В общем, всякая травинка, да, всякая краска в этом мире предназначены для того, чтобы приносить людям радость. Да. То есть я думаю, что есть какая-то... Действительно, это важное, наверное, умение, навык, который нужно развивать, способность видеть, как в маленьких явлениях, которые есть внутри нас, там, не знаю, вот это же правда здорово, радоваться ракушке, да, которая выпала у тебя из кармана. Это же, как улитки, которая каким-то образом успела подползти к твоей ноге. И это очень здорово, уметь как бы ценить и наслаждаться теми моментами, не знаю, в взаимоотношениях, там, не знаю, с детьми, с родителями, с друзьями, неважно, там, случаи, которые в нашей жизни происходят. Именно уметь как-то концентрировать на них внимание, видеть их не как нечто второстепенное, а как то, что и создает как что-то очень важное в жизни. Я помню, у меня есть тоже такой личный опыт, довольно, может быть, интимный, не знаю. Я когда впервые задумался о том, что вот мы женились, и вот сейчас может родиться ребенок, и я как-то поймал себя на мысли, хоба, это ж столько всего, он же изменит мои планы. Да, он же не даст мне сделать каких-то очень важных вещах, о которых я мечтаю. Я помню, как сейчас я ехал где-то в маршрутке, был зажатый где-то там в углу, и поймал себя на мысли, а ведь с другой стороны, получится у меня или нет совершить что-то великое, да, или что вообще такое великое в нашей жизни, я не знаю. Но я могу упустить сейчас способность как бы радоваться и, не знаю, получать удовольствие в каком-то таком глубоком смысле, да, от тех, тех отношений, которые в моей жизни находятся или могут в мою жизнь прийти. И я вот запомнил тогда это чувство того, что действительно, придем мы к чему-то или нет, кто его знает, там, станет тот отец, там, не знаю, великим мастером Тэдзицюани или нет, или там, Дин великим режиссером, да, но вот эти какие-то маленькие штуки, которые жизнь наполняют, они, ну, в них есть очень глубокий смысл, да, это вот русский религиозный философ Николай Бердяев говорил о том, что у современного человека жизнь слишком размазана, мы настолько устремлены в своем беге к новым вещам, что она, как он интересно такую фразу использует, потеряла горизонтальное измерение, потеряла глубину. И вот, собственно, эти два фильма, и «Солнце мое», и «Марсель. Ракушка в ботинках», они напоминают нам о том, чтобы нам, вот об этой глубине каждого момента, каждого события, каждого явления в нашей жизни, чтобы мы были способны, вот, не знаю, там, порадоваться каждому дню с ребенком своим и, не знаю, каждой ракушке, которую мы найдем. И в этом что-то есть, ну, по-настоящему важное и, причем, с одной стороны, доступное каждому из нас. Это то, что в нашей жизни каждого человека присутствует. А с другой стороны, то, что мы так легко склонны игнорировать и терять. Так что вот спасибо этим двум фильмам за это важное, мне кажется, очень глубокое напоминание о чем-то важном в нашей жизни. Вот так вот. Ну что, спасибо вам. Пишите, пожалуйста, ваши впечатления, ваши отзывы об этих фильмах. Будет очень приятно услышать от вас, что вы думаете по этому поводу. Пока, спасибо и до новых встреч.